Параграф 33. Патриарх Иоаким, 1674-1690 годы. Иоаким начинал свою биографию как типичный представитель многочисленного класса московских служилых дворян. Род его носил фамилию Савеловых. Службу он отбывал в приграничной с Польшей полосе Чернигов-Курск. Никакой богословской школы и даже любительской церковной начитанности не имел. По недружественной характеристике вождя раскола диакона Федора, Иоаким в молодости был далек от церковности и был будто бы даже неграмотен. С молоду долго жил в деревне, занимался охотой и редко бывал в церкви. Но к 35 годам уже на службе овдовел и решил изменить свою карьеру. Вступив на церковную дорогу, Иоаким там же на юге принял пострижение в Киеве, в Межегорском монастыре. При патриархе Никоне он захотел устроиться в родной ему Московской области. В 1657 году патриарх Никон взял его в свой Иверский монастырь. С момента ухода Никона из Москвы практичный Иоаким сразу занял позицию в стане противников Никона. Из Иверского монастыря он в 1663 году переведен был в Москву, в Чудов монастырь, уже в звании архимандрита. В 1672 году Иоаким поставлен новгородским митрополитом на смену Петериму, ставшему на один год патриархом. Ввиду болезни Петерима Иоаким был вызван из Новгорода и привлечен к делам патриаршего управления, а по кончине Петерима признан был подходящим для занятия патриаршего места. Не имея школьной подготовки к писанию, Иоаким в Москве, приближаясь к аппарату управления, оперся в деловой технике на взятого в патриаршую канцелярию киевлянина монаха Ефимия. Это был среди недавно приехавших киевлян наиболее строгий ортодоксал, не отрицавший латинской заразы у своих земляков. Из бояр того времени Иоаким был на стороне угодного царю энтузиаста создания школы Федора Михайловича Ртищева, хотя последний и чужд был суеверного страха москвичей перед латинской заразой через школу. Как консерватор и позитивист Иоаким направил свою энергию на выполнение той архиерейской программы, которая была утверждена Большим собором 1667 года. Она шла вразрез со стремлениями боярского и служилого класса, а потому для осуществления ее нужны были настойчивые усилия. К этому Иоаким был способен. Он начал проводить эту, в сущности, никоновскую программу уже с момента, когда он очутился на новгородской кафедре. Уже в Новгороде Иоаким издал указ, чтобы церковную дань с духовенства собирали сами поповские старосты, а не светские епархиальные чиновники. Сделавшись патриархом, Иоаким принял систематические меры к действительному выполнению постановлений Великого Собора о том, чтобы ненавистный Никону, да и всему епископату, монастырский приказ был упразднен. Для всех задуманных реформ в духе сохранения прежних привилегий в управлении, суде и финансах Иоаким немедленно в 1675 году собрал собор, на котором постановил, чтобы монастырский приказ не на словах и обещаниях, а на деле был закрыт, а чтобы администрация, суд и финансы все перешли в руки духовенства, и чтобы все светские чиновники, хотя бы и принадлежащие к составу слуг архиерейских домов и помещенные на землях церковных, не были все-таки в порядке служебных и административных полномочий самостоятельными начальниками, а всегда были бы только подчиненными исполнителями указаний и распоряжений хозяйственных властей, состоящих в священно-монашествующих чинах. Светским чиновникам отведена вспомогательная и исполнительная служба по ревизии и описи имущества церквей и монастырей, по производству судебных расследований и по полицейским функциям. С самого вступления на патриаршество Иоаким, как любитель порядка и законности, сейчас же, в 1675 году, собрал собор и на нем поставил вопрос о все еще невыполненном решении собора 1667 года об упразднении монастырского приказа и ускорении реализации полной неподсудности духовенства светским властям. По инерции все еще тянулся ликвидационный период для монастырского приказа. Патриарх Иоаким добился постановления собора об окончательном закрытии его, что и произошло в 1677 году. Если оглянуться назад, то патриарх Иоаким явно выполнял программу Никона, боролся с засильем царской администрации. Так оно и было. Архиереи свергли Никона, но стояли за его программу, добивались того же, чего добивался и свергнутый Никон, но теперь в уверенности, что царская власть уже не будет этой борьбой принципиально обеспокоена. Все патриархи, кончая последним Адрианом, отстаивали принципиально исторически устарелый, удельный принцип неприкосновенности недвижимых церковных владений. По-прежнему хлопотали о возможных способах прямых и обходных их дальнейшего расширения. И в особенности, конечно, старались о максимальном очищении всего экономического ведомства церкви от какого бы то ни было участия в нем царских чиновников. Такое же устранение государственных чинов преследовалось и в аппарате управления приходским духовенством. Та же принципиальная независимость от светского элемента преследовалась и в процедуре суда, не только по делам духовного характера, но по возможности и по всем делам гражданского и уголовного характера, как над духовенством, так и над всеми людьми земельных владений церковных. Патриарх Иоаким на соборе 1675 года провел ряд мер к подрыву роли и значения светских чиновников в епархиальном управлении. Впредь предписано ведать дела духовные и дела, касающиеся духовных лиц, судьям, состоящим только в духовном же или в монашеском чине, но никоим образом не чиновникам-мирянам, хотя бы и принадлежащим к ведомству архиерейскому. Всем бывшим чиновникам-мирянам предоставлена только роль канцеляристов и исполнителей духовных решений и приговоров. Вопрос о росте церковного землевладения, несмотря на сопротивление ему программы государственников, не мог быть решаем огульно отрицательно. Это было бы противоестественной борьбой с ростом всей национальной жизни. Происходило расселение народа по новым землям, естественное размножение населения и вместе со всем этим размножение приходских церквей и отчасти монастырей. Существовал и закон еще с момента ликвидации смуты при царе Михаиле Федоровиче о наделении новых церквей, минимально обеспечивающими их земельными участками. Такие наделы, регистрируемые в общих писцовых книгах, и назывались писцовыми землями. Эти церковные наделы саботировались светскими властями, а по боярскому приговору 1676 года и вовсе прекратились. Патриарх Иоаким поднял против этого беззакония резкую борьбу и добился его отмены. На 1680 год намечено было новое межевание земель. И вот патриарх Иоаким тут провел уже закон, чтобы безземельных церквей впредь не было, а чтобы песцовые земли были отмежеваны для всех церквей. Но царское правительство было неуступчиво в вопросе о налоговом бремени на все церковно-монастырские земли по принципам уложения 1649 года. Повышенные сборы с церковных имений по сравнению со сборами с других служилых классов оставлены в полной силе. Грядущий Петровский нажим все усиливался с самого начала действия уложений. Уже теперь правительство рассылало по монастырям и архиерейским домам для прокорма своих инвалидов, то есть раненых и просто старых служилых людей. Само правительство, уже приступившее к созданию филантропических учреждений, предложило в 1678 году расширить патриаршие богадельни в Москве, чтобы содержать в них не менее 412 человек. Собор 1683 года по предложению, внесенному царским правительством, постановил сделать разбор нищего и больного люда по городам и разместить его по церковным богадельням и больницам.